1909 год. 1 января, четверг. Сегодня по гражданскому летоисчислению Новый год. После обедни я пошел за водой нам в России в колодезь, и когда возвращался, встретился у церкви с батюшкой. Он служил и вместе со служащими шел к себе. Я, поставив ведро, подошел под благословение. Батюшка, благословляя, сказал: «Желаю вам жить еще полный год. Один год прожили, и еще полный год». Насколько мне показалось, батюшка делал ударение на слове «полный». Хорошо не помню, как именно сказал батюшка «желаю» или «дай Бог», или еще что-либо подобное, только хорошо помню, смысл пожелания был таков. 3 января, суббота. Однажды, когда я беседовал с батюшкой, он, между прочим, объяснил один текст из Евангелия от Луки: «Приходит сквозе безводное места, ища покоя, и не обретает». Глава 11, стихи с 24 по 26. Что разумеется здесь под безводными местами? Души людей слабых, порочных, не имеющих никаких добродетелей. Дьяволу неинтересно соблазнить, навести на грех такого человека, у которого грешить не только мыслью и словом, но и делом есть дело обыкновенное. Такого человека он вводит в грех без всякой борьбы, как обыкновенно действует он в миру. Наконец он решает возвратиться к тому человеку, из которого исшел и приходит. Когда он исшел из этого человека, человек ощутил умаление борьбы со страстями, они его как бы перестали тревожить, и он предался рассеянности, перестал внимательно следить за собою, впал в беспечность. Вот в таком-то состоянии его и находит, возвратившись к нему, дьявол. Видя его не готовым к борьбе с собой, пользуясь его беспечностью, дьявол идет и берет с собой еще 7 духов, злейших себя, и «вшедшие живут ту, и бывают последние человеку тому горше первых, поэтому всегда надо внимать себе». Не помню хорошо, кажется, батюшка говорил, что такой человек по утешении страстей дал место в себе гордости. Это и способствовало тому, что он пришел, наконец, в такое бедственное положение. После трапезы батюшка обратился к нам с кратким словом, передал благословение от отца архимандрита и высказал пожелание, чтобы мы проводили жизнь по возможности монашескую, шли к единой необходимой цели – спасению души в Горний Иерусалим, ибо других целей, надежд и упований у нас не должно быть. 4 января, воскресенье. Как-то батюшка сказал следующее. В жизни человека имеют значение 2 года – 20-й и 40-й. Где, кого и как застанут эти годы? 40-й замечателен тем, что это есть число лет странствования евреев по пустыне на пути в землю обетованную, а 20-й как половина. Так объясняет это епископ Игнатий Брянчанинов. 20-й год застиг вас в монастыре. Где застигнет вас 40-й? Хорошо бы в Царстве Небесном. Недавно к батюшке пришел исповедоваться и побеседовать монастырский иеродиакон отец Варсис. После исповеди он батюшке и говорит: «Благословите, батюшка, буду к вам ходить». «Да ты ведь и так ходишь». «Нет, батюшка, ходить на откровение помыслов. Я их никому никогда не открывал. А теперь иногда спрошу что-либо у старших, они смеются. Вот я и решил просить у вас благословения ходить к вам на откровение помыслов». Рассказывая это мне, батюшка сказал: «Он говорит мне про монастырь, а я думаю, про монастырь что и говорить, ведь и у нас в скиту то же самое». Вот и я лично слышал следующее. Когда мы жили еще в старом корпусе с братом Иваном, келейником отца Иосифа, мы шли однажды к батюшке на благословение, и я, по мирской привычке идя, громко разговаривал с братом Иваном. И, между прочим, я стал говорить об откровении помыслов. Тогда брат Иван, шедший до сих пор спокойно, дернул меня за руку, сказав: «Тише, здесь не любят откровения помыслов». Это было уже почти год назад. Я, может быть, слова не так передал, но смысл верен. Замечал я и другие недостатки в духовной жизни братьей Скидской, и что это действительно недостатки, я заключил из того, что батюшка однажды мне сказал следующее. «Наш Скид во внешнем устройстве вполне благоустроен, а в духовном строю есть пробелы». Видя эти недостатки, я невольно, по свойственной мне немощи, осуждаю братью, хотя и чуть-чуть борюсь с осуждением, но как-то не могу равнодушно смотреть на это, ибо иногда сердечно огорчаюсь при мысли, что это у нас в Скиту. Также недавно батюшка говорил, «Теперь редко с кем из монахов можно поговорить о Боге, о вечной жизни, так, простой обыкновенный разговор». Все это я пишу для того, чтобы видно было, как упало монашество, что оно мало походит на монашество первых времен, что теперь и можно только спастись смирением, терпением и откровением помыслов, ибо никаких подвигов у нас нет. Это мне батюшка говорил и объяснял ослабление монашества ослаблением и развратом жизни в миру, ибо естественно, что слабый мир дает и слабых монахов. Вот, например, хоть я, какой я монах, какой я послушник, я даже не похож на монаха. Невелика моя жизнь, но так как я жил с самого рождения все время в миру и притом еще в городе, то он, то есть мир, оставил на мне свою печать. Иногда приходят минуты, когда я начинаю чуть-чуть сознавать то, что я сейчас написал. Пока выдалось времечко свободное, думаю, при Божьей помощи записать кое-что. Уже давно, то есть несколько месяцев назад, насколько помню, я говорил с батюшкой сначала об Иисусовой молитве, потом о прелестях мира, кажущихся очень невинными и приятными, но имеющих гибельный конец. При разговоре у меня в воображении нарисовались, в подобие прелестям мира, болота, которые встречаются кое-где и в России, но главным образом в Америке. Эти болота ничем не отличаются по внешнему виду от прекрасного зеленого с цветочками луга, но стоит только раз-два шагнуть, как тонкая красивая корка земли с травой проламывается и бездна втягивает в себя свою жертву. Я это высказал батюшке. Батюшка сказал, «Да, и знаете, что в Америке в этих болотах водятся страшные чудища огромной величины? У них на головах что-то вроде короны или гребня. Этих чудищ туземцы-дикари считают своими богами и называют их краванна». Слово это «краванна» батюшка произнес как-то особенно с ударением. Это мне не раз вспоминалось, и я решил записать. 31 декабря батюшка говорил мне об евреях, об их хитрости, пронырливости и о некоторых их тайнах, например, об их ожидании в скором времени их мнимого мессии-избавителя. Я об этом ничего не знал, даже не предполагал ничего подобного. Это мне открыло глаза на дело, а дело это не пустяк. В заключение всего разговора батюшка сказал мне, «Это я вам для того говорю, чтобы вы знали, что такое монастырь и что такое мир. Там ничего не знают. В Священном Писании, например, в Апокалипсисе и даже в Ветхом Завете встречается слово «острова». Например, и острова будут уповать на Бога». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 4. Как острова могут уповать? Под словом «острова» разумеются монастыри. А означает весь текст то, что к пришествию Антихриста разве в монастырях еще сохранится вера? И вот представляется мне иногда следующее. Я спокоен, я знаю, что теперь вьюга, мороз, но в келье все равно тепло. Стены не пропускают холода, только слышно, как в трубе воет ветер. И появляется какое-то невольное чувство радости, что я не на морозе, а в теплой келье. Подобное чувство я ощущал в миру. С этого внешнего чувства я перехожу на духовное, внутреннее, и думаю, и весь Скид с его плохонькой деревянной оградой есть теплая, уютная общая келья, где все мы греемся и радуемся, что мы не в миру, ибо там мороз, там веют вихри ложных пагубных учений, унося из души бедного неопытного юноши все хорошее, святое. Там всякому грозит опасность замерзнуть духовно, там редко кто согреет. Там метель, которая совершенно засыпает глаза, так что они ничего не видят, там слепнет человек, там буря зла. И слава Богу, что я здесь. Я постоянно должен благодарить Бога, помня, где я и откуда вывел меня Господь. 7 января, среда. Прошли, пролетели, промелькнули святые рождественские дни. Прошли, то есть отошли в вечность. Прошли как-то очень быстро. День летит за днем, и время незаметно. Это от того, что наши старцы, говорил как-то батюшка, очень мудро распределили время в течение каждого дня, дали каждому делу свое определенное время. Вот уже второе Рождество, второй Новый год встретил я здесь и провел. Только Бог и знает, доживу ли я вообще до этого времени на будущий год или уже окончу свое земное странствие. А если и доживу, то буду ли в скиту? На все воля Божия, ей надо покоряться. Вот что еще я хотел записать. Не помню, кому первому мы сказали о своем намерении поступить в монастырь. Отцу ли Серафиму или отцу Петру Сахарову? Отцу Серафиму это было сказано как духовнику на исповеди. Кроме того, выбор его зависел не от нас. До исповеди мы его не знали и даже не видели никогда. А к отцу Петру пошли как к знакомому и посоветоваться. Почему выбор наш пал на него, я уже не помню, но полагаю, что особенно важных причин и обстоятельств не было. Вот недавно я задал себе этот вопрос, и вдруг последовал в душе моей ответ. Да ведь он из церкви во имя святого Иоанна Крестителя. Так вот почему. Да кроме того, он с владыкой Трифоном близок и прямо нас направил к нему. Теперь мне видно, что это не случайно. Значит, нам нужно было к нему пойти, именно к нему, а не к кому другому. А у нас есть знакомые из среды духовенства. Да кроме того, я уже совсем было решил идти к одному священнику, совершенно незнакомому, уже объявить ему свое желание с ним побеседовать и главную цель беседы – поступление в монастырь. Но все это как-то само собой разрушилось. Всюду Божие промышление, только мы его весьма и весьма часто не замечаем, и в особенности надо это сказать о мирских. У них все случайное стечение обстоятельств, которого на самом деле никогда не бывает. Недавно скончался в Москве известный своим старчествованием отец протоиерей Валентин Николаевич Амфитеатров. Он был сначала настоятелем церкви во имя святых Константина и Елены и нечаянной радости, потом, кажется, в Архангельском соборе, а затем на покое жил, лишившись зрения. Он был в церкви настоятелем, а мой дедушка старостой. После отца Валентина в эту церковь перевели отца Иоанна Васильевича Рождественского, ныне там пребывающего, того самого, который благословил нас иконами нечаянной радости. Когда мы сказали маме о нашем желании, то мама, хотя и предполагала, но все-таки была поражена и решила съездить посоветоваться к отцу Валентину. Я с ней поехал. Когда мама объяснила отцу Валентину цель нашего приезда, он ответил, что теперь никому советов не дает, а в особенности в таком деле, о котором он и не может советовать. «Я никогда не был монахом», — сказал он, — «как я буду советовать?» Затем, кажется, начал молитвенно желать нам всего хорошего и прощаться. Тогда я, обращаясь к нему, сказал: «Благословите, батюшка, меня на монашество». Как будто я так сказал, но если и не сказал слово «на монашество», то подумал это, и отец Валентин мог думать, что я не просто прошу благословения, а на монашество. На мою просьбу он встал и благословил меня со словами: «Бог вас благословит во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Слова он говорил медленно, с любовью, и крестное знамение положил на меня широкое и также медленно, и, наконец, поцеловал, насколько помню, в лоб. Тогда это было как-то странно для меня, неопределенно, и по получении благословения я тотчас же и забыл о нем. А теперь я чувствую, что это было именно благословение на монашескую жизнь. 11 января, воскресенье. 9 числа батюшка дал мне прочитать книгу под заглавием «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Недавно сравнительно батюшка сказал мне следующее. «Хочу рассказать вам про одного англичанина. Не знаю, занимаются ли современные англичане подобными вопросами. Так вот, однажды сидел этот англичанин и пристально глядел в окно. Вдруг он говорит: «Теперь мне это понятно». «Что тебе понятно?» — спросила его жена, а может быть, и еще кто-либо из присутствовавших. «Теперь мне понятно», — сказал он, — «как наши тела после всеобщего воскресения мертвых будут прозрачны». «Почему же это тебе стало понятно?» — спросили его. «Вот», — отвечал он, — «я гляжу на стекло и думаю, ведь стекло прозрачно, тогда как его составные части, земля, уголь и другие, вовсе не имеют этой прозрачности. Поэтому и тело человека, обратившееся по его смерти в прах и землю, может по Божию велению восстать в ином нетленном светлом виде».